у нас нашего дорогого гостя, у нас замечательный гость сегодня, Левон Аганесович Акопян, доктор искусствоведения, ведущий сотрудник Института искусствознания и даже заведующий сектором теории музыки, да, так он теперь называется. Вот. И мы сегодняшней лекцией открываем работу только что организованного научно-исследовательского центра, название которого звучит так на сегодняшний день. Проходите, пожалуйста. Музыкальное искусство в системе межкультурных взаимодействий. И вот это проблематика нашего научно-исследовательского центра. И в ближайшее время у нас будет в апреле конференция памяти гнесинских профессоров Пикельса, Поповой и Левика, прежде всего Пикельса, в апреле организатор конференции Елена Евгеньевна Дурадина, которая здесь присутствует, и со всеми вопросами можно к ней напрямую обратиться. Кроме того, в этом году календарном планируется еще цикл лекций, вот таких же гастрольных лекций, планируется еще одна конференция, ну, о чем будут дополнительные объявления, следите за сайтом Гнесинки, там все будет. Ну и, конечно, у нас будут еще и рабочие семинары, и публикации в рамках вот этой темы научно-исследовательского центра. А сегодня мы будем слушать Левона Аганесовича Акопяна.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо. Ну что ж, я приступаю с некоторым волнением к этому разговору. И прошу вас принимать это не как лекцию, тем более не как доклад, а просто как набор каких-то, может быть, интересных фактов и соображений на тему, в принципе, очень и очень мало изученную и требующую к себе внимания, очень требующую, потому что всегда интересно посмотреть на себя чужими глазами. Тема восприятия русской музыки на Западе по причинам отчасти идеологическим, отчасти, так сказать, цивилизационным, она разработана как-то урывками, или очень фрагментарно и во многом не объективно. Ну, мы не можем претендовать на объективность сейчас здесь, во время нашего разговора, но, тем не менее, желательно смотреть на вещи, ну, как сказать, вот западные авторы пишут об этом со своей точки зрения, наши авторы со своей. Ну, желательно объединить эти две точки зрения и понять, собственно, какими глазами там смотрят на нас и смотрели раньше, и насколько меняются эти взгляды, и насколько они соответствуют тому, что мы сами о себе думаем. Вот. Я разделил этот цикл на четыре части. Первая будет касаться восприятия русской классики на Западе. Ну, говоря о русской классике, я имею в виду, начиная с Глинки, потому что более ранние, там есть свои сюжеты, в частности, вот у Бортнянского, Березовского была своя история взаимоотношений с Европой. Но это темы, в которых я не разбираюсь, и поэтому затрагивать не буду. Во второй раз мы поговорим о исполнительских трактовках русской музыки, обращая особое внимание на симфоническую и оперную классику в западных интерпретациях. И третий, четвертый, это особо интригующий сюжет, это жизнь советской музыки на Западе. Сначала вот довоенные, первого послевоенного десятилетия, а затем уже вот последнего этапа существования советской власти. Итак, начнем, значит, с истории восприятия русской классики на Западе. Ну что такое русская, так сказать, эта история имеет, я думаю, достаточно ясное начало. Это, собственно, долгое время русская музыка на Западе, видимо, отождествлялась с Соловьем Алябьевым. Эта песня была написана в 20-х годах, незадолго до того, как Алябьев попал в тюрьму. И, собственно, ничего другого какое-то время Запад о русской музыке не знал. Ну, всем хорошо известно, что Лист написал в начале 40-х, по следам своего пребывания в России, парафразно на песню Алябьева «Соловей». Но, кстати, обратил внимание вот на такой маленький факт, менее известный, что эта пьеса была издана в составе две русские песни. В составе, так сказать, такого сборничка из двух русских песен. Листа. И вторая из этих песен называется «Шансон Боемьен», то есть чешская песня. Ну вот мы привыкли, хорошо знаем эту историю с развесистой клёквой. Ну вот, как выясняется, для Листа чешская песня вполне могла фигурировать в составе двух русских песен. То есть никакой разницы между чешским и русским он не делал.
Кстати, стоит взглянуть
еще на обложку другого листовского издания
под названием «Русский галоп». Пьеса под названием «Русский галоп».
И чья она там написана? Булгаков. Надо полагать, имеется в виду Булахов, перепутанные буквы. То есть...
Да, но когда мы смотрим, на какую мелодию это написано, то я не знаю, не настолько хорошо знаком с творчеством Булахова, чтобы распознать этот романс.
Где-то написано, что это песня под названием «Ты не поверишь», но судя по тому, что я... В этой песне это совсем другая мелодия. Та на три идет, здесь на два, и вообще это другой романс. Ну и, кстати, продолжая ту же тему, стоит заметить, что транскрипция марша Черномора Глинки, сделанная Листом, была издана под названием «Черкесский марш». То есть, значит, тоже слово «Черномор» было каким-то образом преобразовано в черкесский.
Вот. Итак, долгое время единственным известным на Западе опусом русской музыки был Соловей Алябьева, и хорошо известно также, что Полина Виаков включила это в спектакль «Фирс Цирюльник Рассеньев» в качестве вокального урока. Это тоже исторически известный факт. Но менее известный факт я со ссылкой на Евгения Михайловича Левашова его сообщаю, поскольку он это обнаружил, что в 10-м романсе из «Любви поэта Шумана» тоже цитируется эта песня. Ну, по крайней мере, это очень похоже. Тем более, что речь здесь идет о песне, которую пела возлюбленная героя. В верхнем голосе. Это к вопросу о соловье. А еще долгое время, как минимум до середины 40-х, еще раз говорю, Соловей Алябьева оставался практически единственным произведением русской музыки, которое имело какое-то хождение на Западе. А тут невозможно не заметить один такой факт, на который тоже, наверное, стоило бы обратить внимание. В 40-х годах начался активный процесс импорта западной музыки в Россию. В Россию стали приезжать первоклассные западные композиторы-исполнители. Ну, достаточно назвать Шумана, Листа, Берлиоза, потом Вагнера, ну, в общем, почти все. Но самое интересное, что эти поездки, и на это, в принципе, в литературе было обращено внимание, не оказали практически никакого влияния на их творчество. Такой завзятый музыкальный турист, как Лист, писал музыку, ну, так сказать, и испанскую, и венгерскую, естественно, какую угодно. Но вот русской музыки у него нет, если не считать обработок музыки русских композиторов. То есть музыки, вдохновленные русскими источниками. Оригинальной музыки, вдохновленной русскими источниками. Также нет в этом смысле русской музыки у Шумана, у Берлиоза, который в 67-м году еле высидел спектакль «Жизнь за царя», у Вагнера, и позднее даже у Сен-Санса, скажем, который был тоже музыкальным туристом, не меньшим, чем Лист, и тоже был связан как-то с Россией, писал, сочинял алжирскую, скажем, и шотландскую музыку, но у него нет ничего на русские темы. Можно предполагать, что здесь речь идет не столько о цивилизационных различиях, сколько о том, что русская музыка в том виде, в каком она была известна тогда, не содержала той ритмической интонационной остроты, которая могла бы привлечь западных авторов, в отличие от испанской, скажем, или восточной, ориентальной. То есть Запад с какого-то момента начал требовать от русских композиторов музыки специфически русской, чтобы узнать, что такое русский колорит. Но эта история тоже началась сравнительно поздно. А сейчас я хотел бы вспомнить еще один момент, может быть, ключевой во всей истории русской музыки. Это 1832 год, когда появилась вот эта вещь. Это большой секстет Глинки написанный в Милане, изданный издательством «Импорти» тогда же, в 1832 году. И это, в сущности, первая в истории русской музыки вещь, которая может считаться сделанной на уровне мировых стандартов того времени. Это первая в истории русской музыки по-настоящему классическое произведение. Из тех произведений, которые можно слушать, совершенно не утомляясь, по несколько раз подряд, настолько оно хорошо. Но в данном случае важно вот что подчеркнуть. Во-первых, эта вещь сделана не просто по итальянским рецептам того времени, но сделана на высшем уровне качества. Она, как минимум, намного удачнее и намного серьезнее разработана и масштабнее, чем патетическое трио того же Глинки, написанное в том же году. Тем не менее, патетическое трио хотя бы по названию известно. Большой секстет фактически выпал из истории русской музыки. Я с удивлением обнаружил, что в книге Асафьева, в той самой знаменитой книге Асафьева «Глинка», он вообще не упоминается. Он вообще не упоминается в статье о Глинке в большом словаре Грова, который написал Стюарт Кэмпбелл, исследователь, автор в высшей степени квалифицированный. Тем не менее, об этом нет ни слова. Она, конечно, упоминается в книге Ольги Евгеньевны Левашовой о Глинке, но только как незрелое ученическое произведение, что совершенно неверно. Это произведение как раз ни в коей мере нельзя назвать незрелым. Это совершенно профессионально выполненная музыка. А сам Рекорди, это миланский издатель, который выпустил в свет большой секстет Глинки и некоторые другие вокальные вещи, говорил о Глинке так: это композитор того же уровня, что Беллини и Доницетти, но он лучше их владеет контрапунктом. Ну и кто бы спорил, потому что это было именно так, причем это было сказано еще до того, как Глинка поехал в Берлин учиться у Дэна. Однако же эту музыку принято вот в нашем музыкознании воспринимать как некое исключение, что ли, как не настоящего Глинку, что тоже в высшей степени несправедливо. Я думаю, что причина отчасти потому, что не то чтобы она не русская, потому что как-то нелепо так говорить, а в том, что в России не было своих Шопенов и Листов. Причем я имею в виду, не было их в одном очень специальном смысле. Шопен и Лист были композиторами, принадлежавшими, может быть, это не политкорректно сказано, но неким периферийным этносом, который функционировал в мировой столице. И, в сущности, они делали свое дело в этом парижском, немецком, в случае Листа, итальянском, короче говоря, в большом европейском контексте, в каком-то смысле подчеркивая свою принадлежность именно вот к каким-то не центральным европейским этническим группам. И в случае Листа, Шопен был слишком большой фигурой, слишком благородной, чтобы можно было о нем это сказать, но Лист очень удачно использовал это свое происхождение в коммерческих целях. Сочиняя венгерские рапсодии, он таким образом продавал свое венгерское происхождение. И тем самым нравился большой западной публике, столичной западной публике. Это был хороший коммерческий проект Листа, современной терминологии, который принес ему славу. Славу основоположника венгерской музыки, которая, кстати, совершенно не вряд ли это справедливо, потому что Лист даже не владел венгерским языком. Это известный исторический факт. Вот в русской музыке не было между... То есть единственный случай молодой Глинка в 19 веке, а в 20 веке это был, видимо, молодой Стравинский, который начал свою карьеру «Жар птицей». Вот между молодым Глинкой и молодым Стравинским в русской музыке не было крупного композитора, я не считаю, конечно, Рубинштейна, который все же не был композитором первоклассным. К тому же Балакирев о нем высказался так: это не русский композитор, это русский человек, занимающийся композицией. ну, в общем, не имею в виду вот, некоторые такого рода исключения, в русской музыке 19 века не было никого, кто работал бы на западный рынок и продавал бы на этот рынок свою русскость, что ли. Русская музыка отчетливо противопоставляла себя Западу, и это было всегда так. Первый случай, когда значительная какая-то порция русской музыки была экспортирована на Запад, это спектакли «Жизни за царя» и «Руслана и Людмилы» в Праге. Они состоялись в 1867 году под руководством Балакирева. Мне кажется, что этот эпизод истории русской музыки изучен довольно слабо, и там есть какие-то моменты, которые, наверное, требуют разъяснения, но мне совершенно недоступна, соответственно, чешская литература на эту тему. А что у нас писалось, скажем, Белза в своей книге о чешской музыкальной классике, вышедшей еще в начале 50-х годов, естественно, не может считаться объективным. Между тем, там у этой истории была своя предыстория, которую мы знаем в основном по изложению Стасова, тоже вряд ли объективному. Еще незадолго до того, в 1966 году, Сметана поставил в Праге «Жизнь за царя». Балакирев был страшно недоволен этой постановкой, и поставил, собственно, не только «Жизнь за царя», но и «Руслана и Людмилу». Балакирев был страшно недоволен, считал, что Сметана испортил Глинку, что он ничего не понял, что эти пражские постановки были испорчены полонофильской партией, которая интриговала против русской музыки в лице Глинки, а потом уже и в лице приехавшего туда Балакирева, что поляки портят вообще вот все в этом предприятии. Это, в общем, такой довольно империалистический взгляд на вещи, который отразился в письмах Балакирева. И в ответном знаменитом письме Бусовского Балакирева 26 января 1867 года его часто цитируют часто вот следующую фразу: «Народ или общество, не чующее тех звуков, которые, как воспоминания о родной матери, о ближайшем друге должны заставить дрожать все живые струны человека, пробудить его от тяжелого сна, сознать свою особенность и гнет, лежащий на нем, и постепенно убивающий эту особенность, такое общество, такой народ – мертвец». Вот слова Бусовского, которые звучат красиво и часто цитируются. Но вдумаемся, о чем идет речь. И речь идет о том, что чехи не поняли, по словам Балакирева, русской музыки. А чехи – это второсортные славяне, вероотступники-католики, второсортные русские, даже не просто славяне, а второсортные русские, которые вместо того, чтобы наслаждаться родной им русской музыкой Глинки, продались немцам и полякам, еще худшим вероотступникам и еще более второсортным, уже третьесортным славянам, и вот, значит, не осознали подлинной ценности Глинки. Ну, скажем, Стасов большим удовольствием цитирует чешские газеты, которые пишут, ну, я уже не знаю, насколько верно цитирует Стасов это, но он пишет так, что вот это произведение сделало Глинку великим основателем славянской оперы, доказавшим, что славяне имеют свою собственную музыкальную, в скобках чешское слово, гудебную речь, и что им незачем говорить языком чужим. И тут же Стасов пишет: «Мы просим наших читателей обратить внимание на многие приводимые нами чешские выражения для обозначения различных музыкальных понятий и предметов. Между тем, как мы постоянно везде рабски употребляем музыкальные термины Западной Европы, многие из наших соплеменников славян давным-давно уже выработали себе выражения самостоятельные, национальные, столь же верные, сколько и живописные». Вот такая, собственно, вот подчеркнутая, да, и дальше, живописная колоритная слава не успела еще замениться у чехов нашим немецким «ура». То есть вот эта акция Балакирева по экспорту русской музыки, ну, в данном случае оперы Глинки, в Европу, да, конкретно в Прагу, была очень сильно замешана на элементарной ксенофобии, на германофобии и на, ну, как мы сейчас это назвали, на великорусском шовинизме и на империализме, который находил, тем не менее, несмотря на все высказывания Балакирева на этот счет, находил определенный отклик в Чехии. Но я могу напомнить, что незадолго до того скончался знаменитый Вацлав Ганка, это выдающийся в своем роде мистификатор, который подделал древнечешские рукописи, выдав их, точнее говоря, ну, так сказать, выдав их за старейший памятник чешской литературы, возведя тем самым историю чешской культуры, чешской письменной культуры к XIII веку. Тогда как это было чисто воды мистификация, никакой чешской литературы в XIII веке не было, а Ганка был шарлатаном, но сыгравшим на национальных чувствах чехов. И Тютчев посвятил ему прочувствованное стихотворение, где есть такие слова: «Иноверец, иноземец нас раздвинул, разделил, тех обезъязычил немец, этих турок осрамил». Ну вот, слово «обезъязычил», надо сказать, очень красивое, само по себе, это изобретение Тютчева. Но вот, пожалуйста, русские националисты всегда любили, так сказать, вступать в контакты с разного рода шарлатанами. И в данном случае вот эта вот эта акция по экспорту русской музыки в 1867 году в Прагу была именно вот такой. Я бы сказал, не столько, ну, какой-то пропагандистской, сколько наступательной. Надо сказать, что она имела огромный успех, потому что, несмотря, когда Балакирев выражал свое недовольство постановками под руководством Сметаны, он, видимо, также готовил почву для своих собственных интерпретаций, которые там имели место через несколько месяцев после Сметаны, после того, что показал Сметана. И под управлением Балакирева оперы прошли с огромным успехом. Об этом писал не только Стасов, видимо, об этом писала и чешская пресса. Но хотелось бы, конечно, внимательно ознакомиться с этим эпизодом по документам и иметь его более подробное описание. Но, к сожалению, я в нашей музыковедческой литературе не смог найти вот такого достаточно глубокого исследования на эту тему.